цивилизацию и из нее. «Кто это?» – закричал один из мужчин, наверное, думая, что я индеец. Я упал за зарослями, и они не видели меня. «Помогите!» – закричал я. «Помогите, пожалуйста!» Они бросили свою работу и подошли ко мне. «С вами что-то случилось?» – спросил один из них. «Врача!» – было все, что я смог прошептать. Они озадаченно посмотрели друг на друга, потом подняли меня и прислонили к дереву. Дали мне кукурузную лепешку и немного сахара. Я открыл рот, чтобы поблагодарить их, но понял, что я не смогу произнести ни слова. Съесть лепешку заняло у меня много времени. Я был слишком слаб, чтобы как следует жевать. Мужчины привели мула, усадили меня на него и отвезли в ближайший дом. Жена одного из них принесла мне немного хороших красных бобов, еще две лепешки и чашку крепкого сладкого кофе. Я почувствовал себя лучше. Набивая рот едой, я спросил их, далеко ли до Мачикеса. «Мачикес? Никогда не слышал о таком». Я удивился. «Мачикес был хорошо известный город. А как называется ближайший город?» – спросил я. «Таламаке». «Как далеко он отсюда? Я никогда не слышал такого названия». «Пару дней пешком». «А какой ближайший крупный город?» «Ринконхонда». «Что? Колумбия? Я в Колумбии?» Но размышлял об этом я недолго. Через несколько минут я уже спал. Проснулся я в постели. Первой постели за целый год. Солнце светило в окно почти так же, как и тогда, когда я уснул. «Я проспал несколько минут», — подумал я. Потом понял, что должно быть уже следующий день. Я встал, умылся и оделся. Я чувствовал себя лучше, хотя все еще был слаб. Я поглядел в зеркало. Я был похож на пугало. Моя одежда, полученная у Юка, превратилась в лохмотья. Неудивительно, что эти люди немного испугались. В этот день я спокойно отдыхал, мой желудок отвык от пищи, и я ел понемногу, иначе я снова заболею. Мне дали карту, и я попытался определить, где побывал за прошедший год. На следующий день колонисты взяли меня в Таламаке. У меня было немного венесуэльских денег, которые мне удалось сохранить за все время пребывания в джунглях. Я обменял их на колумбийские песо. Пошел в магазин готовой одежды, купил пару хороших туфель, брюки цвета хаки и рубашку. Оставив свою грязную, стрепанную одежду в примерочной, я вышел на улицу, ощущая себя новым человеком. Я хотел уйти от границы и попасть в Боготу, столицу Колумбии. Там я сориентируюсь, что делать дальше. У меня было недостаточно денег, чтобы добраться туда, и я купил билет до станции, до которой денег хватило. Это было почти на полпути от Боготы. После этого я остался без гроша. Но я не волновался, как буду добираться остаток пути. Как-нибудь доберусь. Хорошо было сидеть в поезде и без волнений и усилий позволять ему вести себя. Я раньше никогда так не ценил поезд. Скорость казалась невероятно большой. Я положил ноги на сиденье напротив и расслабился. На полпути поезд остановился и вошло несколько военных. Они шли по вагону, проверяя у всех документы. «Что они делают?» — спросил я у человека, сидящего на противоположной стороне. Он пожал плечами. «Они ищут коммунистов-партизан. Иногда они ловят их в поездах». Низкорослый коренастый солдат с длинными кустистыми усами подошел ко мне. «Ваши документы, пожалуйста». Я покачал головой. «У меня их нет, извините». «У вас их нет? Почему?» «Я только что вышел из джунглей». На меня стали оглядываться. Солдат посуровил. «Пройдемте со мной», — сказал он. Солдат отвел меня к командиру, который, естественно, не поверил мне. Меня садили с поезда. Командир доложил в Боготу, что поймал подозрительного иностранца, который говорит, что был в джунглях. Меня отвели в гарнизон, где накормили отличным плотным обедом. Потом командир сказал мне, что должен отправить меня в Боготу для допроса. Я мог только пожать плечами, но про себя я смеялся. У меня не было денег, и билет на поезд был только до половины пути. А теперь военные кормят меня и отсылают туда, куда я хочу ехать. У меня был друг в высших сферах. В Боготе я рассказал о себе нескольким высокопоставленным чиновникам. Они не поверили всему, что я рассказал, но я убедил их, что я был в джунглях. Они позвонили в посольство США, в котором, естественно, обо мне никогда не слышали. так как я не был зарегистрирован в Колумбии. Я не смог убедить чиновников связаться с Венесуэлой. Они были уверены, что эта часть моего рассказа неправда. Ни один, сказали они, кто вступал на территорию Матилонов, не выходил оттуда живым. Желая уличить меня во лжи, они отослали меня к доктору Григорио Хернандесу де Альба, главе Колумбийского комитета по делам индейцев. Доктор Хернандес читал статью колумбийского антрополога об индейцах Юка, поэтому он стал расспрашивать меня об их культуре. Все, что я говорил, конечно, проверялось. «Хорошо», — сказал он, — «я верю вам. Вы жили с Юка». «А как насчет Матилонов?» — спросил я. «Вы не верите, что я жил с ними?» Он пожал плечами и усмехнулся. «До этого никто не общался с Матилонами, поэтому невозможно проверить вашу историю». Доктор Хернандес протянул мне руку. «Но это не имеет значения, я верю вам». Он взял на себя ответственность за меня, и теперь я мог получить разрешение на проживание в Колумбии. Он также дал мне денег и помог найти пансионат, где я мог остановиться. Через несколько дней в Баптистской церкви Богаты я встретил американскую чету Мартинов. Они пригласили меня пожить с ними, дали денег на одежду и необходимые вещи, представили друзьям. Почти все свое время я тратил на прогулки по Богате. С каждым днем я чувствовал себя лучше. Возможность свободно общаться была великим делом. Я чувствовал себя как дома, и чем больше думал об этом, тем меньше хотел возвращаться к Матилонам. В джунглях трудно жить. Я провел там почти 2 года, питаясь ужасными продуктами, большую часть времени болея, не в состоянии даже общаться нормально. Зачем мне возвращаться? Что меня тянет обратно? Вообще-то, думал я, предполагалось, что расскажу индейцам об Иисусе, поэтому Бог послал меня туда. Как мне это исполнить? Я не собирался возвращаться в джунгли и превращать их в американцев, как это, казалось, делали некоторые миссионеры. А если взять все эти индейские мифы и предания, легенды, странные ритуалы, найдется ли у них в душе место для Иисуса Христа? Муж не оставляет свою жену из-за того, что трудно содержать ее. Как бы я ни хотел больше не ходить в джунгли, я знал, что вернусь. Должен вернуться. Бог желал видеть меня там. Он столько раз подтверждал это, что невозможно сомневаться. И что еще важнее, Бог дал мне любовь к Матилонам, что было невероятным, учитывая все пережитое у них. Я знал, что это безумие, но когда меня спрашивали о моих приключениях, я обнаружила, что больше и больше описываю народ Матилонов, их образ жизни, и все меньше и меньше то, что происходило со мной. Я любил этих людей, гордился ими. Однако Богота была прекрасна. Мне нравилось здесь жить. Хотелось остаться в ней как можно дольше. «Хорошо, Господь, я вернусь», — говорил я, — «но я не знаю, как я могу пойти туда. Когда ты захочешь, чтобы я вернулся, открой мне путь, чтобы идти туда». Супруги Мартин, у которых я жил, работали в компании Texaco Oil. Их заинтересовала моя история, и мистер Мартин хотел, чтобы я рассказал ее генеральному директору Colombian Petroleum Company, которые совместно владели Texaco и Mobil. Я согласился, так как Мартины были неизменно добры ко мне. Фрэнк Лерори, генеральный директор, внимательно выслушал мой рассказ. Когда я закончил, он откинулся на спинку стула и нахмурился, как будто хотел сообщить мне что-то неприятное. «Мистер Уильсон, мы наняли 2 превосходных антропологов для установления контакта с племенем так называемых Матилонов. Как вы уже, несомненно, слышали, именно индейцы, предполагаемые Матилоны, нападают на наших работников. Однако антропологи в 2 случаях имели общение с индейцами Юка, и они утверждают, что это люди, известные как Матилоны». Он пожал плечами и поднял руки. «Почему мы должны принимать на веру то, что вы говорите?» Я упомянул о некоторых различиях между образом жизни Матилонов и Юка. «О, да», — сказал Лерори, — «я думаю, что вы пролетели над территорией на самолете, что каждый сможет». Это рассердило меня. «Мне все равно, верите вы мне или нет», — сказал я. «Я просто пришел, потому что мистер Мартин попросил меня об этом». Он посмотрел на меня с недовольством. «Ну а что вы надеетесь получить от нас?» «Я не хочу ничего от вас», — сказал я. «Просто пришел по просьбе друга». Он смахнул рукой. «Ладно, вы пришли. Большое спасибо. Я поднялся и направился к выходу из его кабинета, не останавливаясь, чтобы пожать ему руку на прощание. «Секунду», — сказал Лерори. «Хотите вы вернуться на землю Матилонов?» Я обернулся. Я мгновенно вспомнил все то, о чем молился только за несколько дней до этого. «Да», — коротко сказал я. «Послезавтра наш ДС-3 отправляется на Рио-де-Оро», — сказал он. «Я думаю, что смогу посадить вас на него, если вы хотите. Ближе к их территории нельзя добраться». Я медленно кивнул. «Спасибо. Я знаю. Я очень этого хочу».